оценочность. И вот еще разворот темы – власть. Ее реакция на разнообразные обращения граждан, по крайней мере, часть из которых мы, без сомнения, сейчас признаем доносами.
И все-таки, что считать доносом, что не считать? Мы не в первый раз черпаем образчики этого жанра из архива МОПР, Международного общества помощи борцам революции.
Секретарю парткома МОПР товарищу Черномордику. В одной квартире со мной, в доме политэмигрантов, улица Обуха, 3, живет член ВКПБ товарищ Алексеев, бывший секретарь исполкома МОПР. Так вот, жена моя рассказывала мне следующее. Находясь вместе с моей женой на кухне, жена Алексеева рассказала ей, что знакомый Алексеевых, некто Рыльский, болгарский политэмигрант, инженер и работник наркомтяжпрома, получает посылки из Болгарии через болгарского посла в Москве, и что эти посылки посылаются на имя жены Рыльского, которая является не то сестрой премьер-министра или министра иностранных дел Болгарии. По словам жены Алексеева, Рыльскому присылаются вещи и продукты, в том числе какие-то национальные болгарские кушанья, которые Рыльский приносит к Алексеевым, чтобы попробовать. Рыльский и его жена захаживают к Алексеевым, хотя и не очень часто, но все же приходят. Рыльский как будто коммунист или член братской болгарской коммунистической партии, а между тем, как рассказывала Алексеева, не то он, не то его жена ходили получать эти посылки к послу в гостиницу. Каждый из нас должен быть добровольцем органов НКВД, и узнав об этом, считаю необходимым об этом вам сообщить, чтобы об этом были поставлены немедленно в известность соответствующие органы и организации, где работает Рыльский. Обо всем этом вчера я сообщил товарищу Лоренц, как заведующий секретной частью. 2 июля 1937 года, Минскер.
Ну, по-моему, Оля, здесь нет никаких сомнений. Автор доноса сам себя определил как добровольца органов НКВД. Это донос, и донос, несомненно, политический.
Да, конечно. Хотя вы, наверное, тоже замечали. Я вот себя часто, сидя в архиве, на этом ловлю. Смотришь рассекреченное дело, которое в советское время было в спецхране. Иногда сразу понятно, почему его секретили. Про политзаключенных, про какие-нибудь оборонные дела, про работу спецслужб. Но иногда, уже подзабыв, что такое была советская мания секретности, подзабыв ту скрытую логику, которую мы все так или иначе тогда улавливали, думаешь, а тут-то что? Почему это было секретно? И не всегда и сообразишь. Так вот, в этом доносе то же самое с политическим обвинением. Вне той атмосферы не сразу и понимаешь, а что тут такого? Ну, получали посылки от родственников из Болгарии с продуктами. Ну и что? А то, что это связь с иностранцами, да еще с буржуазной верхушкой.
Это еще и порочащее коммуниста поведение. В конце концов, подозрение в шпионаже. И написан донос летом 1937 года, самый пик репрессий.
На письме резолюции. Товарищ Лоренц, сообщить куда следует. Переправить это заявление. 2 июля 1937 года, Черномордик.
Обратите внимание, секретарь парткома реагирует, признает письмо за политический донос, но пользуется эвфемизмом сообщить, куда следует. И, заметим, не отреагировать он не мог. Доносчик его вынудил, добавив в конце письма, что донос послан также заведующей секретной частью. Стало быть, оба начальника, и Черномордик, и Лоренц, должны теперь бояться друг друга и спешить первым донести, куда следует. Черномордик нашел, как выкрутиться и отвести от себя подозрения в недостатке проворства. Тем более, что у Лоренц был день форы, она получила донос накануне. Черномордик сам никуда сообщать не стал, а перевел стрелки на Лоренц, поручил ей.
Но давайте вернемся к разговору о жанре. Вот прочитанный нами документ, сообщение начальству о порочащем поведении некого лица, донос. Но практически такого же содержания документ может ведь доносом и не являться.
Начальник отдела трудовых колоний НКВД СССР Яцкевич Елене Дмитриевне Стасовой. Копия управляющему Пензенской трудколонии ОНКВД 1 ноября 1937 год. По прилагаемому при этом наряду прошу направить Альда Алива, рождение 1923 года, в Пензенскую трудколонию. Управляющему Пензенской трудколонии для сведения сообщаю, что Альда Алива – сын одного бывшего руководителя кубинской компартии, но в настоящий момент его отец исключен из партии и живет в Мексике. Мать мальчика – женщина легкого поведения. Она живет в Гаване, давно разошлась с мужем. Альдо воспитывался в обстановке драматических ссор между отцом и матерью. Мать вовлекла мальчика в среду, в которой она вращалась для своего удовольствия, что вызвало его преждевременное развитие.
Такой вот осколок мексиканского сериала. И как этого мальчика занесло в СССР с перспективой пензенской трудовой колонии? Уму непостижимо. Ну так вот смотрите, это тоже письмо с порочащими сведениями, касающимися частной жизни. Но по сути своей это не донос. Наоборот, это как бы объяснение на пользу мальчику.
Все-таки, Оля, думаю, тут существенно кто и кому пишет. Это служебная, внутриведомственная переписка, пусть и внутри НКВД. В первой нашей передаче про доносы мы уже говорили, что зачастую сложно провести границу между служебной перепиской и явным или скрытым доносом, когда, например, пишется как бы нелицеприятная служебная характеристика на сотрудника, очень похожая на донос.
И ведь очень многие доносчики имели возможность подписаться не просто своим именем или вымышленным именем, или сделать донос анонимно. Они могли написать в качестве должностного лица.
Доносы в самом деле мог мимикрировать под служебную бумагу. Но давайте условимся, что в первую очередь под доносом мы имеем в виду обращение частного лица, гражданина, в органы власти. И вот теперь я хочу обратиться к нашему сегодняшнему эксперту, в недавнем прошлом ведущей нашей передачи, доктору исторических наук Елене Юрьевне Зубковой. Вот что я хочу с вами обсудить, Лена. Вы много работали как исследователь с письмами граждан в органы власти, например, в Верховный Совет СССР. Что бы вы сказали об этом жанре? Это что, доносы или не только доносы? Как можно классифицировать эти письма? О чем и зачем обычно люди писали наверх?
Действительно, Володя, давайте сначала разберемся с особенностями жанра. Скажем, Владимир Иванович Даль давал такое определение доноса. Донос – это не жалоба за себя, а объявление о каком-либо незаконном поступке другого. В русском языке существовало и другое слово – «извет». Так вот, если мы говорим о почте Верховного Совета, то это все-таки были в большинстве своем жалобы за себя. Люди шли в Верховный Совет, точнее, в приемную Верховного Совета, к Калинину, к Швернику, потом Ворошилова, чтобы рассказать о своих бедах. И, конечно, попадались в этой почте и в этих жалобах откровенные доносы, но не они определяли лицо этого потока. Доносили в другие инстанции. Причем советские граждане очень четко знали, в какие именно. Не случайно в обыденной речи часто проскальзывала такая угроза. Вот я сообщу, куда следует. И все точно знали, куда. Понимаете, не большевики придумали донос. И ябедничество, и зависть как мотив, и ябедничество существовали всегда. Но именно при советской власти стукачество оказалось более чем востребованным. Доносительство стало частью политической культуры, и донос превратился в элемент механизма управления. Вот, проще говоря, без доноса стало нельзя. Понимаете, он стал функционален, он работал. Ну а как еще прикажете верховной власти контролировать поведение местных начальников? Да, в общем-то, никак. Существовал только один путь – создать такую армию добровольных помощников. Они ведь так себя называли, добровольцы НКВД или как там еще. Короче говоря, организовать это массовое стукачество. И вы знаете, что, в общем-то, донос был нужен и тем, кто управлял, и тем, кем управляли. Ведь донос – это не просто обвинение, это не просто сообщение. Это тайное сообщение. Доносчик всегда работал тайно. Если хотите, это был некий интим с властью. И вот он рассчитаешь любой донос, и чувствуешь, как вот человек сам себя эмоционально заводит, доходит до такого эмоционального экстаза. Ну, впрочем, это уже, наверное, больше по части сексопатологии.
Вопрос-то вот в чем, да? Ведь доносы существовали и до советской власти, как обязательный элемент, если угодно, общественной культуры. В чем разница-то? Они существовали и в XVI веке, и в XVII веке, и в те времена, которые так успешно Оля изучает, декабризм, и так далее. Тоже же не обошлось в этом деле без доноса. Так в чем разница советского доноса от досоветского? А что раньше-то без доноса можно было? Как без доноса представить русскую историю?
Так никто же преемственности-то и не отрицает.
В чем отличие этой культуры, где донос и до революции был обязательным элементом общественной жизни, без доноса невозможно представить русскую досоветскую историю, согласитесь.
Ну хорошо, давайте будем рассуждать так. В советской практике доносительство, стукачество стало массовым и не случайным. В условиях всеобщей грамотности населения, при этом отсутствие какой бы то ни было устойчивой культуры, образования, добавьте еще к этому отсутствие или потери нравственной традиции, той же самой религиозной, да, когда считалось, что ну, доносить неприлично. Не случайно в советскую эпоху появляются эти эвфемизмы: сигнальщики, разведчики или еще какие-то. Ведь товарищ Бер, если мы бы его назвали доносчиком, наверное, он на нас бы обиделся.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Скорость стука. Доносчики». Вот классический донос 1937 года, политический. Но прежде чем читать этот донос, посмотрим, как на него отреагировал адресат. Получила его Елена Дмитриевна Стасова, старая большевичка, возглавлявшая МУПР. Почему доносчик адресовался именно к ней, не совсем ясно, но он ей не впервые писал, скорее регулярно.
Стасова Ежову, 31 августа 1937 года. Уважаемый Николай Иванович, по просьбе Бера посылаю присланные им на мое имя материалы для пересылки вам. Бер, преподаватель немецкого языка, работает в городе Орджоникидзе в железнодорожной школе. Раньше он работал в городе Кропоткине Азово-Черноморского края. Начиная с 1935 года, он присылает мне письма с компрометирующими данными о людях, с которыми он сталкивается в своей работе. На меня он производит впечатление человека подозрительного и не заслуживающего доверия. Поэтому я на его письма такого характера не отвечала, а все их пересылала в особый отдел. Может быть, вы найдете возможным распорядиться о том, чтобы им заинтересовались, так как, по-моему, его следовало бы проверить из-за его связи с некоторыми людьми, о которых он в своих письмах сообщал. С коммунистическим приветом, Стасова.
Вот смотрите, что делает Стасова. Бер у нее доверия не вызывает. Кое-что в его письме-доносе вообще-то заставляет думать, что перед нами человек психически не вполне нормальный. Но, тем не менее, Стасова передает его письма в особый отдел. А потом и лично наркому Ежову отписывает. Поинтересуйтесь, мол, связями этого гражданина.
Ну, Стасова, как Будберг, железная женщина. Недаром Сталин пригрозил как-то Крупской, что если та будет своевольничать и отстаивать какую-то особую там ленинскую позицию, он, генсек, объявит женой товарища Ленина товарищ Стасову. Стальная тетка была. А кроме того, 37-й год. Это время, когда все всем не доверяли. У меня вопрос к Елене Зубковой. Лена, вот вы подробно занимались отношением народа и власти в конце 40-х годов. Какие у вас впечатления? За десятилетия, прошедшие с 37-го, что-то изменилось? Я имею в виду, в первую очередь, то, как представители власти реагировали на донос.
Ну, таких каких-то кардинальных, принципиальных изменений, с моей точки зрения, не произошло. Но все-таки кое-что изменилось. Я бы сказала, что вот за эти годы, за эти 10 лет донос как жанр, как элемент коммуникации между властью и подданными, как бы оттачивал свою функциональность. Но, во-первых, мы можем четко зафиксировать, скажем, сезоны массового доносительства. По моим наблюдениям, конечно, один из таких сезонов приходится на 1937 год, и следующий начинается в 1948-м. Вот когда партийные структуры, НКВД буквально захлестывает поток доносов. Это, в общем-то, конечно, такая характерная деталь. И еще бы, наверное, один момент я бы отметила как известную специфику послевоенного периода. Можно говорить о феномене отложенного доноса. Ну, скажем, человек пишет, обращается во властные структуры, его бумагу кладут под сукно, а потом, спустя какое-то время, она становится востребованной, ее пускают в дело, ее используют как некий такой пусковой механизм. Скажем, самый известный пример из этого ряда – это известное дело врачей, когда Лидия Тимошук летом 1948 года сигнализировала в инстанции о том, что товарища Жданова лечили неправильно, так-таки и залечили. Но Сталин собственноручно отправил это заявление в архив. А вот через 4 года, ровно через 4 года, летом 1952 года, заявление Тимошук оказалось более чем ко двору. Его пустили в дело. Вот так был дан старт делу врачей.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». Вы слушаете очередную передачу из цикла «Скорость стука. Доносчики».
Бер Иван Матвеевич Стасовый. 7 апреля 1937 года. Многоуважаемая Елена Дмитриевна, прочитав доклад и заключительно слово нашего любимого вождя народа товарища Сталина о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников от 3 марта 1937 года, я решил снова открыть перед вами некоторые сведения и прошу сообщить об этом куда следует. Я прилагаю здесь карикатуру бывших студентов Ленинградского политехнического института, где учился двоюродный брат моей жены Шрейбер Георг Яковлевич, воспитанный совместно с моей женой у католического пастора Бейера и получивший свое образование в бывшем Петроградском политехническом институте, где он теперь и является директором данного института. Будучи студент, он привез эту карикатуру. Надо положить все четыре головы так, чтобы осталась одна голова с буквой W. Значит, во время последней империалистической войны победителем должен был быть Вильгельм. Георг Яковлевич Шрейбер был любимец и Байера. Во время гражданской войны он имел с патером Байером переписку, и в одном из его писем он выразился, что он, как комиссар по снабжению, живет материально хорошо, но сама служба при советской власти скверная. Во время войны он был на службе в Красной армии, но имел письменную связь с католическим священником. Его первая жена была из очень богатой семьи. Он с ней разошелся, и она выехала за границу. Когда моя жена была у него в гостях в 1932 году, он ее принял холодно. В 1933 году она была вторично у него, и в его паспорте она читает национальность «еврей». Она его спросила, почему он числится в паспорте евреем. Он сказал, что это по ошибке. Моя жена говорит, что все его соседи предполагают, что он еврей. Он с нами переписку не имеет и не хочет иметь. Почему? Это для меня секрет. Ведь жена моя и он выросли как родные у патера, и теперь он очень холоден. Я сомневаюсь, не работает ли он под фальшивой национальностью в пользу Германии и Гитлера. Я читал в центральной газете, что он даже является членом наркомата тяжелой промышленности. Я с ним лично не знаком, но, судя по его отношению с патером, по прилагаемой карикатуре, по его первой женитьбе, по неправильной его национальности, я сомневаюсь, действительно ли он настоящий преданный коммунист или, может быть, шпион.
Вот меня почему-то совсем не удивляет, что Шрейбер не стремился общаться с Бэром и его женой. Классический донос на дальнего родственника, с которым и не знаком вовсе, и делить нечего, видимо. Но все гадости, какие только можно извлечь из реальных и вымышленных фактов, Бэр тщательно собрал. Вплоть до карикатуры насчет кайзера Вильгельма времен еще Первой мировой войны. И фальшивой еврейской национальности, под прикрытием которой Шрейбер может работать на Гитлера, вы подумайте. И в том же письме, покончив с родственниками, Бэр перешел на сослуживцев.
Многоуважаемая Елена Дмитриевна, как могут работать преподаватели немецкого языка немцы Линднер Сигизмунд Эрнст и его брат, если они ярые фашисты, гитлеровцы и антисемиты? С преподавателем Линднер Сигизмунд я знаком больше года и знаю его как ярого националиста, фашиста, гитлеровца и антисемита. Здесь, в Орджоникидзе, группа немцев, которая ведет контрреволюционную работу и агитацию за Гитлера, и ярые антисемиты, а именно кайзер во главе, Линднер Сигизмунд и его брат Ирганг Брайтмайер, Леопольд, Вегнер, Богер, Кастен и Фарнасон, германский подданный. Была еще группа «Польский ксенц» и еще другой ксенц Блехман, бывший ксенц города Киева и скрывавшийся у нашего ксенца, сестра нашего ксенца, органист и сторож костела, но все они арестованы и находятся под следствием. Наш любимый Сталин подчеркивает в своем докладе, что надо быть особо бдительным и зорким и выявлять всех врагов нашей великой социалистической родины. По городу Кропоткину, аза Черноморского края, работают там скрытые фашисты и антисемиты, преподаватель немецкого языка Липская, дочь польского дворянина, а мать немка-кулачка, Репникова, дочь ленинградского фабриканта, тоже преподаватель немецкого языка, заведующий ГОРОНО товарищ Никитин, член партии, скрывал контрреволюционную работу своих учителей.
Вот смотрите, во втором абзаце своего письма Бер уже переворачивается на 180 градусов и теперь обвиняет коллег в антисемитизме. Непонятно, конечно, из письма происхождение этих несчастных немцев. Это советские немцы или приехавшие по линии МОПР, политэмигранты, немецкие коммунисты. Тогда логично было бы писать про них Стасовой. Впрочем, доносу такого рода логика как раз вредна.
Несколько слов о нашем начальнике железнодорожной школы Орджоникидзевской железной дороги товарище Гадиеве. Товарищ Гадиев, член партии, по национальности осетин. По моему мнению, товарищ Гадиев тоже не коммунист-большевик, а скрытый враг советской власти. Говорят, что он был назначен как начальник железнодорожной школы бандитом-фашистом Маевским. Сын Маевского за грубое отношение к преподавателям, за плохое поведение на уроках, получил в первой четверти оценку по поведению «хорошо». Жена бандита Маевского требовала поставить сыну «отлично», и товарищ Гадиев потребовал еще раз рассмотреть поведение Маевского и велел поставить ему «отлично». После ареста его отца он взял свои документы из школы, не посещал школу, и разговоры были, что он будет исключен. Но ученик Маевский сидит в классе, отказывается отвечать, если преподаватель его вызывает, и говорит, что ему не до этого, то есть не до учения. Спрашивается, почему Маевский сидит в классе и портит тайком своим влиянием других молодых наших учеников? Несколько слов о грубости товарища Гадиева. Он среди учительства не пользуется авторитетом и уважением. Его прозвище «Гроза». Он с несколькими учителями нашей школы имел скандал, имеет привычку кричать. Требует от всех преподавателей, чтобы они в здании школы и в коридоре не курили, снимали головные уборы, а сам показывает плохой пример. Он терроризировал нашу школу во второй и третьих четвертях, все время ругал нас, что учителя наши ничего не делают. По моему наблюдению, товарищ Гадиев не искренний преданный коммунист-большевик, а замаскированный враг народа.
Вот здесь донос приобретает явный корыстный смысл. Очевидно, Бер, персонаж, судя по доносу, вряд ли приятный в быту и уживчивый, повздорил с начальником. И главный смысл его доноса — отомстить Гадиеву. Остальным досталось уже так, заодно.
«Многоуважаемая Елена Дмитриевна, вы меня знаете из моих писем. Я всегда был с вами очень откровенен. Я просил в моих письмах, и еще раз прошу, что если нашей партии, нашему правительству требуются преданные душою советские граждане, то я готов выполнять секретные работы». Я преподаватель со стажем 23 года, но, может быть, наша партия и правительство могли бы меня использовать на другом, более важном участке нашей великой социалистической родины. Я, как наш любимый великий Сталин говорит, маленький беспартийный человек, но преданный душою нашей партии и советской власти. В интересах дела я не поступил в партию. У меня много родственников за границей и здесь, в СССР, и я по поручению нашей партии мог бы выполнять секретные задания. Большевистский сердечный привет нашему любимому Сталину и всем нашим руководителям.
Конец письма своей абсурдностью уже напоминает нечто из русской классики. Гоголь, Салтыков, Щедрин. Доносчик причудливо соединяет в себе глуповатое усердие, чего стоит хоть тот же кайзер Вильгельм, наивность, дайте ему секретное задание, подлость и хитрость, с которой он готов поворачивать что угодно в свою пользу. Беспартийный не просто так, не вступил в партию в интересах дела, готовился, видите ли, выполнять особые секретные задания. Родственники за границей у других – повод для подозрений. У него плюс – база для, опять же, секретных поручений.
Ну, концовка действительно совершенно гоголевская. Передайте привет Сталину и всем руководителям, как помните у Гоголя. Провинциальный чиновник давал поручение Хлестакову: «Будете в Петербурге, скажите государю, что есть такой Добчинский». Проблема-то в том, что товарищ Стасов все-таки переслал этот документ наркому Ежову. Таким образом, все эти приемы доносчика достигли цели, оказались эффективными. Вы слушали «Документы прошлого», очередную передачу из цикла «Скорость стука. Доносчики». В передаче участвовала доктор исторических наук Елена Зубкова, и были использованы документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Программа «Дорога».